маршал Саленс при участии Фридриха Генри-младшего. Новая наука заколдованной вселенной. Антропология большей части человечества. Перевод с английского Анастасии Мартыновой под редакцией Андрея Туторского. Текст читает Игорь Гмыза.
Первое. Конечность человека. Наши предки и старинные мудрецы оставили грядущим поколениям предание в форме мифа о том, что эти небесные тела — суть божества, и что божественное объемлет всю природу. Аристотель, Метафизика. Учитель говорил: «О, как щедры духи! Смотришь на них и не видишь их, слушаешь их и не слышишь их. Они наполняют все вещи, и без них ничего не существует. Благодаря им люди поднебесной очищают себя, облачаются в богатые одежды, чтобы принять участие в жертвоприношении. Они находятся как будто бы над головами людей слева и справа от них. В Ши Цзин говорится: приход духов предвидеть нельзя, и как можно относиться к ним безразлично. Конфуций, Джун Юн. Итак, суть в следующем. Согласно общепринятой антропологической мудрости, люди прибегают к помощи духов, когда важное предприятие опасно или его исход не ясен. Религия появляется там, где человеческие усилия сопряжены с риском, например, во время войны или в огородничестве, когда урожай подвержен изменчивости погоды или нашествиям вредителей. Однако, согласно наблюдениям этнографа Саймона Харрисона, у народа Манамбу в Новой Гвинее именно успех, а не неудача, особенно заставляет вспомнить о духах и задействовать их. Каждый взрослый, будь то мужчина или женщина, знает, как, когда и где сажать растения. Но сады одних людей гораздо плодоноснее, чем у других. Тотемические предки, которых выпускают урожай из своих далеких деревень, избирательно благосклонны к ним. Аналогично французский антрополог Филипп де Скола рассказывает об ачуарах Верхней Амазонки, у которых наиболее усердно взывают к богине на каждом этапе сельскохозяйственного цикла именно те садоводы, чьи навыки верны и никогда не подводят. Итак, вопрос состоит в том, когда же религия есть или, возможно, когда ее нет. Представление о том, что люди обращаются к религии там, где исход неопределен и где у них нет контроля над собственной судьбой, имеет глубоко доантропологические и домодерновые корни. Оно утвердилось уже в классической античности. Его часто цитируют по тексту древнегреческого историка Диодора Сицилийского, как, например, это делает шотландский философ-просветитель Дэвид Юм в своем замечательном трактате «Естественная история религии». Судьба никогда не даровала человеку полного счастья щедро и без зависти. Она всегда примешивала ко всем своим дарам какое-нибудь бедствие, дабы путем кар принудить людей почитать богов, которых они при непрерывном благоденствии легко могли бы оставить без внимания и позабыть. В сущности, тот же топос снова и снова повторяется в эссе Юма. Особый интерес здесь представляет то, что само эссе — часть трансцендентальной революции в ее чистой формулировке эпохи Просвещения. Юм ставит перед собой цель доказать, что религия создана людьми. Она является проявлением человеческой природы при определенных отчаянных обстоятельствах. Противоположность существующим аргументированным доказательствам существования Бога от разумного замысла. На древних людей в их варварском и невежественном состоянии не могли влиять никакие страсти, только лишь повседневные человеческие аффекты, тревожные заботы о счастье, страх перед грядущим несчастьем, боязнь смерти, жажда мести, стремление удовлетворить голод и другие жизненные потребности. обуреваемые подобного рода надеждами и страхами, в особенности же последними, люди с трепетным любопытством исследуют направление будущих причин и рассматривают разнообразные противоречивые происшествия человеческой жизни. И в этом беспорядочном зрелище их смущенный и изумленный взор усматривает первые смутные проявления божества. В аргументации Юма, однако, есть субдоминантная тема, на которую намекают как надежды, так и страхи. Люди, не имеющие контроля ни над тем, ни над другим, одинаково подвержены удачам и неудачам. Можно предположить, что у них есть основания благоговеть и по поводу своих успехов. Именно этот аргумент я привожу здесь, и его вполне можно было бы изложить, сказав Юму, «Мир, в котором мы обитаем, представляет собой как бы огромный театр, причем подлинные пружины и причины всего происходящего в нем от нас совершенно скрыты». В таком случае божественное с той же необходимостью участвует в возможных достижениях людей, как и в возможных неудачах. Антропологи, как правило, не улавливали этого.
Основываясь на своих исследованиях на Тарабрианских островах, известный полевой исследователь и структурный функционалист Бронислав Малиновский отстаивал идею, что духи начинаются там, где заканчивается человеческий контроль. Он называл это магией, но поскольку то, что обычно подразумевает под магией, на самом деле включает сущность металюдей и силы металюдей, я не использую понятие магия на этих страницах. Оккультные силы заключались не просто в произносимых формулах, действиях практикующего или объектах, которые он или она могли использовать. Заклинания эксперта по ритуалам, так называемого садового мага, часто верховного вождя или его назначенного близкого родственника, который обеспечивал успех выращивания ямса, особым образом призывали силы духов предков клана, и выращивание ямса было для Малиновского показательным примером.
Невзирая на все надлежащие знания и трудолюбие жителей Трабриан, вмешательство предков, достигаемое с помощью серии ритуалов, соотнесенных с определенными этапами цикла выращивания растений, они считали совершенно необходимым для удачного урожая.
Что произошло бы, если бы ритуалы не были проведены, люди не могли сказать, поскольку этого никогда не случалось. Что они наверняка знали из опыта, так это то, что в зависимости от дождей и солнца, кустарниковых свиней и саранчи, в некоторые годы ямс процветал, а в некоторые посадки были неурожайными. Исключительно из-за этой неопределенности, как утверждает Малиновский, люди прибегали к магии. Земледелие не уникально в этом отношении. Все нуждается в магии. То, что было сказано относительно обработки земли, соответствует любому другому из множества видов деятельности, в которых работа и магия идут рука об руку и никогда не смешиваются. Люди знают все о строительстве каноэ и мореплавании, но на своих утлых суденышках они все же остаются во власти мощных приливов и непредсказуемых течений, внезапных штормов и сезонов муссонов и неведомых рифов. И здесь вступает в силу магия. Не говоря уж обо всей магии, которую они вкладывали в свои плавания за море в рамках знаменитого обмена кула, чтобы уговорить своих партнеров по обмену расстаться со значимыми ценностями. Кроме того, есть еще и война. При всей силе и отваге воина остаются элементы случайности и злого рока, из-за чего остается и необходимость в ритуальных заклинаниях. Более того, существует заклинание для неконтролируемых событий, болезней, старения и смерти.
В итоге, единственное занятие, которое, по мнению Малиновского, находится полностью в пределах собственных возможностей жителей Трабриан и потому не требует вмешательства сил металюдей, это рыбалка в спокойных водах лагуны, в отличие от опасностей глубоководной рыбалки.
У меня, однако, есть сомнения, так как в других сообществах Океании существует практика заручаться поддержкой духов, чтобы сделать рыболовные сети эффективными и привлечь косяки рыб к берегу вовремя.
Так или иначе, как недавно сообщил австралийский антрополог Марк Моско, тарабрианские предки Балома — это предполагаемые агенты магических практик, вовлеченные почти во все контексты воображаемой социальности живых людей и духов. Деторождение, родство, клановость, свойства, мифологию, космологию, иерархию и ранги вождей, ритуальные действия, например, религиозное жертвоприношение, погребальный обмен, кула, праздник урожая, мила-мала, колдовство и ведовство, соблюдение табу и так далее. Получается, что предки — обязательные агенты во всех видах человеческой деятельности, рискованны или нет. Это некая высшая зависимость людей.
По наблюдению Филиппа де Скола, распространенный функционалистский тезис, что духи вмешиваются туда, где у людей нет достаточного технического контроля, он цитирует версию американского антрополога Лесли Уайта, дважды не подтверждается на примере амазонских очуаров. Во-первых, потому что риски, которые побуждают садоводов обращаться к богине земледения Нункуи, воображаемы. Во-вторых, следовательно, потому что в их садах не бывает неурожая. Огороды очуаров, как отмечает Дескола, являются примером технического совершенства, которого достигли некоторые подсечно-огневые земледельцы в Амазонии. Они высокопродуктивны, не требуют больших трудозатрат и помимо основной культуры, маниока, приносят урожай множества разнообразных культур, прекрасно приспособленных к изменениям почвы и климатическим колебаниям. Земледелие избавлено здесь от любых непредвиденных обстоятельств, ведь с помощью тайных ритуальных песен прошений Анент, с которыми женщины-огородницы обращаются к Нункуи, матери культурных растений, они способны присваивать ее личность и сами взращивать маниока как собственных детей. Когда дело касается очуаров, женщины, которые владеют лучшим набором ритуальных заклинаний для обращения к Нункуи, достигают наилучших результатов. Равным образом, те, кто оскорбляет богиню, становятся уязвимы к проклятию Нункуи, угрозе, что она полностью заберет пищевые растения, так же, как она сделала это в извечные времена, чтобы наказать глупую женщину. Среди других угроз — завистливые женщины, которые насылают злые заклятия на процветающие сады, причем сила души, передаваемая через их злобные аненты, оказывает эффект на души существ растений. И снова, вопреки традиционному антропологическому знанию, оказывается, что сады находятся под влиянием духов не из-за угрозы плохих результатов. Скорее, они оказываются под угрозой плохих результатов из-за того, что находятся под влиянием духов. И независимо от того, идет ли речь об успехе или неудаче, духи несут ответственность за то и другое. Стоит только добавить, что, как и у жителей Трабриан, обращение к метачеловеческим силам для расширения сил людей едва ли ограничивается садоводством. Вспомним, что у очуаров для всех видов деятельности существует подходящее заклинание аненты, позволяющее призывать множество подходящих духов для охоты, рыбалки, торговли, занятий любовью, лечения болезней, приготовления пищи и всего прочего. Это участие метачеловеческой силы, необходимое для всех видов деятельности людей, является всеобъемлющим культурным праксисом, то есть привлечение духовных сил является условием самой возможности любого рода социальной деятельности человека. Представление о такого рода всестороннем участии метачеловеческих сил в общих культурных практиках дает рассказ Саймона Харрисона о Манамбу из Папуа-Новой Гвинеи, в котором также отмечается, что предки ответственны за больший успех одних земледельцев по сравнению с другими. Здесь выращивание ямса имеет особое политическое значение из-за уникального ритуального контроля над плодородием огородов ямса одной важной двухклановой группы. По словам Харрисона, ямс, как и другие культурные и дикие растения, не создается с помощью садоводства, а появляется на свет, когда его посылают тотемические предки из своих дальних деревень в ответ на тайные призывы определенных глав кланов. Люди не производят средства к существованию, они получают их из источников рода. Дело не в том, что им не хватало знаний и навыков. Все эти технические навыки есть у всех взрослых людей, мужчин или женщин, прошедших социализацию. Люди знают, как успешно выращивать ямс, однако их религия, по выражению Харрисона, отвечает на другой вопрос. Почему ямс вырос успешно, и на чей счет заносится социальная и политическая заслуга? Последний вопрос станет предметом дальнейшего обсуждения на этих страницах. Однако, поскольку заслуги признаются не за земледельцами, а за сведущими в ритуалах главами кланов, уже сейчас можно сделать вывод, что отчуждение работника от продукта труда возникло не при капитализме. Что касается того, почему растет ямс, то люди не могут контролировать причины многих вещей, например, погоду, деторождение, поведение животных, рост и старение людей, болезни и смерть, а также другие подобные экзистенциальные вопросы. Эта неспособность проявляется сильнее, когда дело доходит до тех причин, на которые люди непосредственно влияют и которыми выступают они сами, а не только знают о них. Тогда ее пределы восходят к онтологической ограниченности человека. Актуальная антропология конечности человека восходит к неаполитанскому философу эпохи Просвещения Джамбатисте Вико. Годы жизни с 1668 по 1744. Работы Вико о древнейшей мудрости итальянцев и особенно основании новой науки — это незамеченные хартии антропологии, которые умело воспринимать слова своих информантов как своеобразную антологию, конституирующую миры, отличные от нашего. Вико совершает обряд перехода антропологии от ее трансценденталистского происхождения к имманентистской антологии, совершенно не похожей на нашу. Он выходит за пределы своей трансценденталистской среды и приходит к признанию различных онтологических качеств имманентистских культур, которые соотносят с различными стадиями человеческого развития. Не стоит забывать и тот свет, который имманентистская перспектива проливает на относительность наших собственных категорий. Антропология — это двойное культурное просвещение, другого и самого себя. И Вико был одним из первых, кто это понял. Подобно хорошему гегельянскому диалектику, Вико преодолевает и инкорпорирует собственные трансценденталистские истоки, чтобы создать описание онтологии, совершенно отличных от его собственной, первобытной или древней. Это квинтэссенция антропологии. Сочинение о древнейшей мудрости начинается со знаменитого афоризма. Для латинин «verum» — истинное, и «factum» — сотворенное, взаимозаменяемы или, как принято говорить в школах, конвертируемы. Поскольку латынь Вико звучит как «latinis verum et factum reciplocantur seu convertuntur», что часто сокращают как «verum ipsum factum», можно также сказать, что истинное и сотворенное аналогичны или взаимозаменяемы, что из каждого проистекает другое. Отсюда происходит тема его новой науки. То, что люди создают, они могут действительно знать, а то, что создает Бог, может знать только Он. Это актуальная антропология, поскольку она проясняет обстоятельства имманентного духовного участия в делах людей. Это как бы функция их судьбоносной зависимости от сил и условий, творцами которых они не являются, а не источники причинности как таковые. В свете аргументов Вико из древней мудрости ясно, что сфера такой человеческой ограниченности неизбежно очень широка. Ведь почти все вещи, которые люди стремятся познать и в которых даже нуждаются для жизни, не происходят из разума, которым они могли бы по-настоящему их познать, и не содержатся в нем. Ограниченность проистекает из порока разума, а именно его ограниченных пределов, за которыми находятся все вещи, и из-за которых он не вмещает в себя то, что пытается познать. А поскольку он их не вмещает, то и не создает в виде произведений те истины, к которым стремится.